10 лет назад, 8 августа, началась так называемая пятидневная война, вооруженное противостояние России и Грузии в самопровозглашенном государстве Южная Осетия или Цхинвальском регионе Грузии. Итогом войны стало признание Россией независимости Южной Осетии и разрыв дипломатических отношений с Тбилиси. В канун десятилетней годовщины тех событий соратник Михаила Саакашвили, экс-министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, ответил на вопросы русской службы РФИ о причинах конфликта, о возможной политике в отношении оккупированных территорий и туннеле, в котором оказались российско-грузинские отношения. Где искать истоки этого конфликта и что именно случилось в августе, что было, вот послужило детонатором вот этого состояния?
Да, что касается войны, то война началась в 1990 году, когда вертолетный полк в Цхинвале вмешался в то, что там вмешательство не требовало. И с тех пор, собственно говоря, война не утихала. Было несколько очень горячих фаз. Это и 93-й год, и 90-й в Цхинвальском регионе, и 93-й в Абхазии, 96-й в Абхазии, 2004-й в Цхинвальском регионе. И пятидневная, как в России называют, пятидневная война, хотя она длилась дольше, опять же, в Цхинвальском регионе, когда практически весь запад Грузии был оккупирован Российской Федерацией. Вот если уж совсем глобально, как вы меня попросили, то я вам скажу, что причина войны между Российской Федерацией и Грузией, войны, которую грузины не хотели, не хотят и хотеть не будут никогда, заключается в том, что независимость Грузии отнимает у Российской Федерации геостратегическую роль на Большом Ближнем Востоке в целом и на Южном Кавказе в частности. То есть это вопрос нашего геостратегического расположения и отнюдь не того, что Кремль периодически там выбрасывает защиту национальных меньшинств и все прочее. Даже НАТО – это не иррациональное желание России не допустить в Грузию в этот оборонный альянс европейских и атлантических и североамериканских демократических стран. Это желание ни в коем случае еще один кирпичик не положить в кладку независимости Грузии. Вот отсюда все уже и начинается. А поскольку тебе нужна война, ибо иначе ты никак не остановишь эту независимость, которая уже состоялась, и не обратишь Грузию вспять, то тогда любой повод для этого годится. То это, как я уже сказал, защита национальных меньшинств, которые ни в какой защите, а тем более Российской Федерации, не нуждаются. Или же вполне реальный страх, что Грузия станет членом НАТО, и единственный путь это затормозить, это, собственно говоря, развязать широкомасштабную агрессию. Посмотрите, насколько сценарии того, что случилось в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014, похожи друг на друга. Вот посмотрите, да, по одним и тем же лекалам все это выстрижено. Вы можете читать российские газеты, и даже пропагандистское обеспечение военно-террористической агрессии против Грузии, против Украины абсолютно одинаково, в тех же терминах. Здесь, значит, грузинские фашисты, там бандеровцы. Здесь, значит, стремление Запада затащить Грузию в НАТО, там стремление Запада затащить Украину в Европейский Союз и оторвать Украину от русского мира. Ну и так далее, что я вам буду рассказывать. И ваши слушатели, вы это все прекрасно знаете. Итог какой всего этого дела? Вот 10 лет, да, прошли. В хорошем ли состоянии Грузия? Нет. В лучшем ли мы состоянии? Безусловно. Потому что чем бы мы ни были недовольны друг другом, ну, мы рядовые граждане, и правительство, или наоборот, когда мы будем правительство и другие рядовые граждане. Вы знаете, некоторые вещи отрицать просто невозможно. То, что грузинский гражданин садится в машину и пристегивается, это цивилизационный скачок. То, что полиция не берет мзду на дорогах, это цивилизационный скачок. То, что коррупция у нас ушла с бытового уровня, навсегда причем, это цивилизационный скачок. То, что у нас есть визалиберализация с государствами Шенгенской зоны, это цивилизационный скачок. Это уже даже не предмет гордости, этого не замечают, как не замечаешь кислород, когда дышишь. В итоге выясняется, что гражданина Грузии, которого все обвиняли в нетерпимости, в нетерпении, в неумении идти к поставленной цели, выяснилось, что этот народ за 27 лет с момента восстановления независимости вытерпел все, чтобы вот шаг за шагом идти к поставленным целям. И поверьте, точно таким же образом мы станем полноправными членами НАТО и Европейского Союза.
Чуть-чуть назад, если позволите, воспользуюсь вашим же примером про Украину, там мы четко видим, что послужило вот предлогом для российской агрессии. Это Евромайдан, смена власти. То, что произошло в 2008 году, почему именно в августе 2008?
Именно в августе. Да, значит, в 2008 году, 2 апреля, на саммите НАТО было принято решение, что Грузия и Украина обязательно станут членами НАТО. Значит, это было компромиссное соглашение между государствами, которые требовали немедленно дать Грузии план по членству НАТО, и теми государствами, которые этому противились. В Москве эту формулировку восприняли как что-то абсолютно свершившееся. И единственный способ для них, в их понимании, предотвратить подобное развитие событий, и уж Грузию как-то можно было еще переварить, но Украина для России, это вы сами понимаете, для этого надо было развязать войну, устроить военно-террористическую агрессию. А почему именно в августе? Потому что в конце августа перевалы уже начинают покрываться снегом, и дальше проводить военную операцию гораздо сложнее, чем это. Причем даже 7 или 8 августа это даты чисто символические. Потому что 1 августа уже шла полномасштабная война, когда из центра Цхинвали по грузинским деревням били артиллерийские установки 152-го калибра, которые там вообще не могли находиться по всем соглашениям. И когда уже гибли грузинские миротворцы. Если вы возьмете таймлайн любого объективного наблюдателя, человека, который составил себе труд исследовать этот конфликт, вы там увидите, как события развивались. Но как бы курок спустила эта формулировка в Бухаресте. И через 10 лет, если случится такое, что после изрядно выпитого российский дипломат начнет искренне говорить, то Россия ничего не получила. Абсолютно. Получила то, что если раньше, до 2008 года, в государстве у нас еще шла дискуссия о том, возможно ли мирное сосуществование с Россией, то сейчас у нас есть практически национальный консенсус по этому поводу. Я уверен, что вы сами в этом убедились, поговорив с десятками людей. Совершенно закрыт путь к улучшению отношений. Вообще в дипломатии замечательно, когда есть выбор. Когда ты можешь взвесить все имеющиеся возможности, выбрать наилучшие для тебя и для партнера, а потом прийти к компромиссу. Сейчас, что Грузия, что Российская Федерация после войны 2008 года находится в тоннеле. В тоннеле, где поезд остановился, где нет аварийного выхода, нет телефона, и до света, и до выхода неизвестно сколько. И вообще неизвестно, не завалило ли там все. Вот в таком мы состоянии сейчас находимся. Все эти пожелания, которые периодически из Москвы раздаются, что, дескать, братья грузины, давайте вот делайте первый шаг и восстановим полномасштабные отношения, это все забота о бедных детях. Ни к чему не приводило раньше и сейчас ни к чему не приведет.
Август 2008-го, вы тогда были заместителем министра. Мне кажется, что тогдашние грузинские власти рассчитывали на более активную роль западного мира.
Нет, вы знаете, я не могу согласиться с тем, мы прекрасно знаем, что никто за нас воевать не будет. Это совершенно очевидно было, и рассчитывать на это было бы политической глупостью. С другой стороны, никак не могу согласиться, что западные государства не приняли в этих трагических событиях своего участия. Потому что если бы тогда Франция не была председателем Европейского Союза, а у Франции не был бы президентом президент Саркози, если бы президент Саркози в рекордные сроки не взял бы на себя миротворческие функции и, главное, не привел бы всех хоть к какому-то соглашению, имею в виду соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, если бы Европейский Союз в рекордные сроки не собрал миссию наблюдателей, я не знаю, как бы события развивались. Так что вы не найдете ни одного человека, который не был бы благодарен Франции или Европейскому Союзу за то, что было сделано. Никто себе этого представить не мог. Хотя 6 месяцев, 7-8, мы говорили всем нашим союзникам, что война обязательно будет.
Вы говорили про консенсус в грузинском обществе. Действительно, я его тоже почувствовал, общаясь с простыми людьми. Но если говорить про политиков, насколько этот консенсус есть у грузинских властей, если сравнивать политику Единого национального движения тогда, политику грузинской мечты сегодня, насколько она отличается?
Вы знаете, я бы сказал, что отличается подходом к делу, да? Вот давайте начнем сравнивать. Когда мы говорим о том, что Грузия должна стать, обязательно должна стать, и этот вопрос физического выживания нашей нации, должна стать членом Европейского Союза и НАТО, все соглашаются. Когда мы говорим, что территориальная целостность должна быть восстановлена, все с этим соглашаются. Опять же, подходы разные, как это сделать, но все соглашаются, что это должно обязательно произойти, это должно произойти мирным путем. Когда мы говорим о том, что с Россией отношения рано или поздно надо будет отношения улучшать, с этим все соглашаются. Только грузинская мечта, так называемая, нам говорит, что они с Россией ведут прагматичный диалог, и у них есть результаты. Когда ты их спрашиваешь, какие результаты, они ничего не могут сказать, кроме того, что грузинская минеральная вода, вино и сельскохозяйственная продукция пошла на российский рынок. Хотя до этого наше правительство, мое правительство, которому я имел честь принадлежать, мы возобновили полеты между Российской Федерацией, авиасообщение между Российской Федерацией и Грузией. Мы открыли сухопутную границу в районе Казбеги Верхнего Ларса. Мы отменили визы для всех граждан России. Сперва мы это сделали для граждан России, которые проживали на Северном Кавказе, а потом отменили для всех граждан России. Мы ни на секунду не давали возможность России при этом в международных организациях чувствовать себя комфортно. России на каждом заседании, каждой международной организации, каждого международного форума приходилось оправдываться в своей военно-террористической агрессии. Грузинская мечта это дипломатический пресс с России сняла. Ползучая аннексия продолжается, оккупационная линия все время переползает на свободную часть Грузии. Продолжается похищение и убийство граждан Грузии. Каждый раз, как только Грузия пытается или реализовывает свое право суверенного выбора внешней политики, из Москвы раздается угроза.
Вы являетесь кандидатом в президенты. Соответственно, что вы намерены предложить для разрешения вот этой ситуации в том, что касается России и в том, что касается политики Грузии в отношении вот этих де-факто независимых государств?
Как журналист вы не можете сказать оккупированный, но когда у нас интервью закончится, поупражняйтесь, пожалуйста, скажите оккупированный. Я не хочу говорить о себе, но если та широкая коалиция, которая состоит из 11 политических партий и организаций, пришла бы к власти, то в качестве стартера, да, в качестве отправной точки, мы бы Российской Федерации предложили следующее. Выводите свои оккупационные войска из оккупированных регионов, выводите пограничные войска ФСБ, давайте по абхазскому участку грузино-российской границы мы поставим международных наблюдателей, такую же миссию, которая сейчас стоит на реке Ингуре. То же самое сделаем там, где Цхильванский регион, составная часть Грузии, соседствует с Российской Федерацией. И потом общины начнут между собой разговаривать. У нас проблем нет. У нас вообще никаких проблем нет. И поверьте мне, что если снимется российское оккупационное давление, то мы договоримся, потому что ни одному абхазу сейчас не хочется жить на российской военной базе. Когда люди не могут выбираться в Краснодар, а они тут смотрят, как граждане Грузии за 50 евро из Кутаиси летают в европейские столицы. Вот как хотите, это действительно была агрессия, но то, что касается, например, абхазов и грузин, ну, конечно, это была гражданская война. И эта гражданская война бушевала по всей Грузии, не только в Абхазии, чему в огромной степени способствовала Российская Федерация.
То, что вы сейчас сказали, это скорее ваш политический манифест. С точки зрения реальной политики России, почему она должна согласиться вот на эти ваши предложения?
Россия ничего никому не должна. А вот интерес в том, чтобы соседнее государство с постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, с государством, которое претендует на лидирующую, одну из лидирующих ролей в мире, не имеет дипломатические отношения. Это же стыдно. Забудьте про дипломатию и политику. С моральной точки зрения это стыдно. То, что Россия, которая хочет выступать в роли миротворца и посредника в каких-то конфликтах, не может урегулировать конфликты с теми народами, с которыми она жила в едином государстве почти что 200 лет, а в некотором случае как с Украиной, так и дольше, это еще стыднее. И есть чисто прагматические соображения, что лучше иметь государство, которое к тебе настроено враждебно, или иметь доброго соседа, который живет своей жизнью. В конце концов, вот знаете, если вот в одном предложении сформулировать, что гражданин Грузии просит от Российской Федерации? Слушайте, относитесь к нам как к Сан-Марино. Не надо нам вашего братства. Давайте забудем это братство, там, историческую общность и прочую чепуху эмоциональную, которая годится только для тостов. Реалистами будем. Относитесь к нам, как к Люксембургу. И тогда все будет нормально.
Последний вопрос. Сколько лет вы отводите на разрешение этого конфликта?
Вы знаете, я вам не скажу фамилию этого человека. Мы с ним вместе учились, вместе работали. Это очень-очень-очень-очень высокопоставленный российский чиновник. 27 августа он мне позвонил. Я его спросил, признавать будете? Он вздохнул и сказал, что да. Ну, я ему сказал, что это навсегда. Я, честно говоря, никаких таких оптимистических сроков вам назвать не могу. При том, что Грузия будет развиваться и постепенно, шаг за шагом, достигать тех целей, которые она и ее народ перед собой поставили.
О войне августа 2008 года мы говорили с экс-министром иностранных дел Грузии, кандидатом в президенты Григолом Вашадзе.